19. В задумчивом молчании шли Хилвар с Олвином обратно к ожидавшему их кораблю. Как только они взлетели, и крепость стала темной тенью среди холмов, она быстро сокращалась в размерах, пока не превратилась в странный черный глаз без век, обреченный на пристальный, вечный взгляд вверх, в пространство. И вскоре они уже потеряли его в огромной панораме Лиза. Олвин ровным счетом ничего не делал для управления кораблем. И все же они поднимались и поднимались, пока весь Лиз не распростерся под ними, зеленым островом в Охряном море. Никогда прежде Олвин не забирался так высоко. Когда, наконец, корабль замер, внизу под ним полумесяцем лежала теперь вся земля. Лиз отсюда выглядел совсем крошечным, изумрудное пятнышко на ржавом лике пустыни. А далеко, у самого закругления этого полуосвещенного шара, что-то сверкало, будто рукотворный драгоценный камень. Таким Хилвар впервые увидел Диаспор. Они долго сидели, наблюдая, как земля проворачивается под ними. Из всех древних способностей человека любопытство без сомнения было тем, что он меньше всего мог позволить себе утратить. Олвину хотелось бы показать властителям в Лизе и Диаспоре весь этот мир, таким, каким он видел его сейчас. «Хилвар», — наконец проговорил он, — «а ты уверен, что то, что я делаю, правильно?» Вопрос этот удивил Хилвара, который и понятия не имел о тех внезапных сомнениях, что временами накатывали на его друга. Да и, кроме того, он еще не знал о встрече Олвина с центральным компьютером и о том отпечатке, который эта встреча наложила на его сознание. Не такой это был легкий вопрос, чтобы ответить на него бесстрастно. Как и Хедрон, хотя и с меньшим основанием, Хилвар чувствовал, что его собственное «я» тонет в личности Олвина. Его безнадежно засасывало в водоворот, который Олвин оставлял за собой на своем пути по пространству и времени. «На мой взгляд, ты прав», — медленно проговорил Хилвар. «Наши два народа были разделены слишком долгое время». «Это ведь правда», — подумалось ему, — хотя он и понимал, что лично его ощущения все еще противоречат такому ответу. Но Олвин не успокоился. «Есть еще одна проблема, которая меня волнует», — обеспокоенно сказал он. «Различие в длительности наших жизней». Он не добавил больше ни слова, но оба они в этот момент знали, о чем именно думает сейчас друг. «Меня это тоже тревожит», — признался Хилвар. «Но мне кажется, что к тому времени, как наши народы смогут снова хорошо узнать друг друга, проблема эта разрешится сама собой. Мы оба можем оказаться правы. Пусть наши жизненные циклы слишком коротки, но зато ваши, без сомнения, чересчур уж длинны. В конце концов, будет найден какой-то компромисс». Олвин задумался над этим. «В самом деле...» Единственную надежду следовало искать только в этом направлении. Однако столетия переходного периода, конечно же, будут очень сложными. Он снова припомнил горькие слова Сирейнис. «И он, и я будем мертвы уже целые столетия, в то время как вы будете еще молодым человеком». Что ж, хорошо. Он примет эти условия. Даже в Диаспоре все дружеские связи развивались в тени того же самого. Сотни ли лет, миллион ли, в конце концов это не имело значения. С уверенностью, которая выходила за пределы логики, Олвин знал, что благополучие народа требовало сосуществования двух культур. В этом случае индивидуальное счастье окажется на втором плане. На момент человечество представилось Олвину чем-то куда более драгоценным, нежели как просто фон его собственного бытия. И он без колебаний принял ту долю личных потерь, которую, наступит день, принесет ему сделанный им выбор. Мир под ними продолжал свое бесконечное вращение. Чувствуя настроение друга, Хилвар молчал, пока, наконец, Олвин сам не нарушил устоявшуюся тишину. «Когда я в первый раз ушел из Диаспора, я и понятия не имел, а что же я надеюсь найти», — сказал он. «Тогда меня вполне мог удовлетворить Лиз, и он меня удовлетворил. Но теперь все на Земле кажется таким маленьким. Каждое сделанное мною открытие вызывало все более серьезные вопросы, открывало более широкие горизонты. Где? Где все это кончится?» Никогда еще Хилвар не видел своего друга таким задумчивым. Ему не хотелось мешать этой погруженности в самого себя. За последние несколько минут он очень многое узнал о друге. «Робот сказал мне, что этот корабль может достичь семи солнц меньше, чем за день», — сказал Олвин. «Как ты считаешь, отправиться мне туда?» «А ты что же, полагаешь, что мне удастся тебя отговорить?» — вопросом же негромко ответил Хилвар. Олвин улыбнулся. «Это не ответ. Кто знает, что именно лежит там, в пространстве? Может, пришельцы и покинули Вселенную, но в ней могут найтись и другие разумные существа, враждебные человеку». «Да с какой же стати им быть враждебными?» — поразился Хилвар. «Эту проблему наши философы обсуждали на протяжении веков. По-настоящему разумная раса просто не может быть враждебной разуму». «Но пришельцы, они загадка, я согласен. Если они действительно были злобны, то к настоящему времени наверняка уже уничтожили сами себя. Но даже если этого и не произошло», — Хилвар указал на бесконечные пустыни под кораблем. «Когда-то у нас была Галактическая империя. Что есть у нас теперь такое, что им хотелось бы захватить?» Олвин был несколько удивлен, что вот нашелся еще один человек, исповедующий точку зрения, так близко подходящую к его собственной. «И что, весь ваш народ думает так же?» — поинтересовался он. «Да нет, только меньшинство. Средний человек над всем этим просто не задумывается. Но ты спроси такого, и он наверняка скажет, что если бы пришельцы и в самом деле хотели уничтожить Землю, они сделали бы это уже давным-давно. Мне как-то не кажется, что хотя бы кто-то боится их на самом деле». «В Диаспоре все совсем по-другому», — вздохнул Олвин. «Мои сограждане — безумные трусы. Они ужасаются при одной мысли о том, что можно выйти за пределы городских стен. Я просто не представляю себе, что с ними станется, когда они проведают о моем космическом корабле. Джизирак сейчас уже, конечно, обо всем рассказал совету. Хотелось бы мне знать, что они предпринимают».
«Ну, это-то я могу тебе сказать. Сейчас они готовятся принять первую делегацию из Лиза. Мне только что сказала об этом Сирейнис».
Олвин снова посмотрел на экран. Сам он мог в мгновение ока покрыть расстояние между Лизом и Диаспором. Одна из целей была достигнута, но теперь это уже не казалось таким уж важным. Все же он был очень рад. Уж теперь-то окончатся долгие века стерильной изоляции. Сознание, что он добился успеха в том, что когда-то было его главной миссией, выветрило из головы последние сомнения. Здесь, на Земле, он исполнил свое дело быстрее и тщательнее, чем мог надеяться поначалу. Был открыт путь к тому, что могло бы стать его последним и уж, конечно, самым выдающимся предприятием. «Отправишься со мной?» — спросил он, отлично сознавая, чего именно просит. Хилвар пристально посмотрел на него.
«Мог бы и не спрашивать», — ответил он. «Я сообщил маме и всем друзьям, что улетаю с тобой. И было это добрый час назад».
Они находились очень высоко, когда Олвин закончил отдавать роботу последние распоряжения. Корабль к этому времени почти остановился, и Земля лежала в тысячи миль под ним, едва не закрывая все небо. Вид у нее был какой-то неуютный. Олвину подумалось о том, сколько кораблей в прошлом висели вот тут некоторое время, прежде чем продолжить свой путь. Пауза затянулась, как если бы робот тщательнейшим образом проверял все органы управления и многочисленные электрические цепи, которыми не пользовались на протяжении целых геологических эпох. Затем раздался какой-то очень слабый звук, первый, который услышал Олвин от этой машины. Это было едва различимое пение. Оно быстро меняло тональность, от октавы к октаве, забираясь все выше и выше, и вот уже ухо было не в силах его воспринимать. Они не ощутили никакого изменения в движении корабля, но внезапно Олвин обратил внимание, что звезды поплыли по экрану. Снова появилась Земля и откатилась назад, появилась опять, но уже в другом ракурсе. Корабль охотился за своим курсом, крутясь в космосе, как крутится стрелка компаса, когда она ищет север. В течение нескольких минут небеса рыскали вокруг них, пока, наконец, корабль не остановился. Гигантский снаряд, нацелившийся на звезды. В самом центре экрана, во всем своем радужном великолепии, лежали теперь семь солнц. От Земли остался лишь самый краешек, темный серпик месяца, отороченный золотом и пурпуром заката. Олвин понимал, что сейчас происходит что-то выходящее за пределы его опыта. Он ждал, вцепившись в подлокотники кресла. Секунды капали одна за другой, а на экране сияли семь солнц. Ни звука не раздалось, когда произошел этот внезапный рывок, который на миг замутил зрение. Но Земля исчезла, словно чья-то гигантская рука просто смела ее с небосвода. Они оказались одни в космосе. Только они и звезды, да странно съежившееся солнце. Земля пропала, будто ее никогда и не было. Снова такой же рывок, но на этот раз послышался едва уловимый звук, как будто бы только сейчас генераторы корабля отдали движению более или менее заметную долю своей энергии. И все же, какую-то секунду еще казалось, что ничего не произошло. Но почти тотчас же Олвин осознал, что исчезло и солнце, а звезды медленно ползут назад вдоль корпуса корабля. Он обернулся на мгновение и ничего не увидел. Все небо в задней полусфере просто исчезло, сметенное тьмой. Он успел заметить, как звезды срываются в эту тьму и гаснут, будто искры, падающие в воду. Корабль двигался теперь со скоростью куда большей, чем скорость света, и Олвин понял, что родной мир Земли и Солнца им с Хилвером уже не принадлежит. Когда этот внезапный, головокружительный рывок произошел в третий раз, сердце у него почти остановилось. Странное затемнение зрения теперь стало очевидно. На какой-то момент все окружающее, казалось, до неузнаваемости изменило свои очертания. Откуда оно, это искажение? Олвин понял в каком-то озарении, происхождение которого он не мог бы объяснить. Мир искривился на самом деле. Это не были шутки зрения. Пронизывая тонкую пленку настоящего, Олвин каким-то образом схватывал основные черты перемен, происходящих вокруг него в пространстве. И в этот миг шепот генераторов превратился в рев потрясающей силы. Звук этот был в особенности страшен, потому что генераторы корабля зашлись в протесте в первый раз за все это время. Почти тотчас же все и закончилось, и внезапно наступившая тишина, казалось, зазвенела в ушах. Устройства, приводящие корабль в движение, сделали свое дело. Теперь они уже не понадобятся до самого конца путешествия. Звезды впереди сияли бело-голубым огнем и пропадали в ультрафиолете. И все же, благодаря какому-то чуду природы или науки, семь солнц видны были по-прежнему, хотя теперь их расположение и цвет все-таки слегка изменились. Корабль стремглав несся к ним сквозь туннель черноты, за пределами пространства, за пределами времени, и скорость его была слишком громадной, чтобы человеческий разум мог ее оценить. Было трудно поверить, что их вышвырнуло из Солнечной системы со стремительностью, которая, если ее не обуздать, скоро пронесет корабль через самое сердце галактики и выбросит в неимоверно пустынные и темные пространства за ее пределами. Ни Олвин, ни Хилвар не могли оценить всей громадности своего путешествия. Величественные саги о межзвездных странствиях совершенно переменили взгляд человека на Вселенную, и даже сейчас, спустя миллионы столетий, древние мифы еще не совсем умерли. Существовал когда-то корабль, шептала легенда, который совершил кругосветное путешествие по космосу за время от восхода до заката Солнца. Все эти миллиарды миль, разделяющие звезды, не значили ровно ничего перед такой скоростью. Вот почему для Олвина этот полет был лишь чуть-чуть более грандиозным, чем его первая поездка в Лис. Именно Хилвар вслух выразил их общую мысль при виде того, как семь солнц впереди исподволь набирают яркость. «А ведь такое их расположение не может быть естественным», — задумчиво проговорил он. Олвин кивнул. «Я думал над этим на протяжении многих лет, но даже сама мысль о такой возможности все еще представляется мне фантастической». «Возможно, эту систему создали и не люди», — согласился Хилвар. «Но все же она должна быть творением разума. Природе никогда бы не сотворить такое вот совершенное кольцо из звезд равной яркости. И в видимой части Вселенной нет ничего похожего на центральное Солнце». «Но зачем же это понадобилось?» «О, можно напридумывать сколько угодно причин. Вдруг это сигнал, чтобы любой корабль, проникающий в нашу Вселенную, знал, где искать жизнь. Или указание на расположение центра галактической администрации. Или, может быть, я почему-то склоняюсь к тому, что так оно и есть. Это просто самое величественное из всех произведений искусства. Но что толку-то размышлять об этом сейчас? Мы же через несколько часов все равно узнаем истину». «Узнаем истину. Очень может быть», — подумалось Олвину. «Но вот какую часть ее?» Казалось странным, что сейчас, когда он покидал Диаспор, а в сущности и саму Землю, со скоростью, выходящей далеко за пределы самого смелого воображения, его разум обращался не к чему-нибудь, а к самой тайне его собственного происхождения. Но, возможно, это было и не столь уж удивительно. Ведь с тех самых пор, как впервые попал в Лис, он действительно узнал очень многое, но до сих пор у него и минутки свободной не было, чтобы спокойно предаться размышлениям. А сейчас ему не оставалось ничего другого, кроме как сидеть и ждать. Его непосредственным будущим управляла чудесная машина. Без сомнения, одно из самых высоких достижений инженерной мысли во все времена, которая несла его в самый центр Вселенной. Момент для размышления и анализа, хотел он того или нет, наступил именно теперь. Но сначала он расскажет Хилвару обо всем, что произошло с ним с момента его торопливого отбытия двумя днями прежде. Хилвар выслушал Одиссею безо всяких комментариев и не требуя разъяснений. Казалось, он тотчас схватывает все, что говорит ему Олвин, и он не выказал ни малейшего удивления даже тогда, когда друг рассказал о своей встрече с центральным компьютером и о той операции, которую мозг города произвел с сознанием робота. Это, конечно, вовсе не означало, что он не был способен удивляться. Просто известная ему история прошлого изобиловала чудесами, вполне сравнимыми с любым эпизодом из истории Олвина. «Мне совершенно ясно, что центральный компьютер получил насчет тебя какие-то специальные инструкции, еще когда его только построили», — сказал Хилвар, едва Олвин завершил свое повествование. «Теперь-то ты должен бы уже догадаться, почему».
«Мне кажется, я знаю». Часть ответа сообщил мне Хедрон,
когда объяснил, каким образом люди, разработавшие концепцию «Диаспора», предусмотрели все, чтобы предотвратить его упадок.
«Выходит, по-твоему, что и ты сам, и другие неповторимые, которые были еще до тебя, все вы — часть какого-то социального механизма, который предотвращает полный застой. Так что если шуты — это только кратковременные корректирующие факторы, то ты и тебе подобные должны работать на долгую перспективу».
Хилвар выразил эту мысль лучше, чем мог бы и сам Олвин. И все же это было совсем не то, что пришло ему в голову.
«Да нет, я убежден, что истина-то куда более сложна. Очень уж похоже на то, что, когда город еще только строился, произошло столкновение мнений между теми, кто хотел совершенно отгородить его от остального мира, и теми, кто выступал за некоторые контакты диаспоры с этим миром. Победила первая группировка, но те другие не захотели признать своего поражения. И вот, мне кажется, Ярлан Зей был, должно быть, одним из их лидеров, только он был недостаточно могущественным, чтобы выступить в открытую. Он сделал все, что мог, оставив подземку в рабочем состоянии и предусмотрев, чтобы и через долгие интервалы времени кто-то выходил из зала творения с психологией человека, ни в малейшей степени не разделяющего страхов своих сограждан. В сущности, мне вот что интересно. Олвин остановился, и глаза его затуманились мыслью до такой степени, что какое-то время он, похоже, просто не отдавал себе отчета в окружающем. «Ты о чем задумался?» — спросил Хилвар. «Мне просто пришло в голову. Может быть, я и есть Ярлан Зей? Это, знаешь, вполне возможно. Он мог внести матрицу своей личности в хранилище памяти и возложить на нее задачу взломать форму диаспоры, прежде чем она закостенеет. Придет день, когда я должен буду выяснить, что же случилось с теми предыдущими неповторимыми. Это ведь помогло бы стереть множество белых пятен в общей картине. И Ярлан Зей, или кто бы это ни был, также проинструктировал центральный компьютер оказывать неповторимым помощь, когда бы они ни появлялись», — задумчиво произнес Хилвар, следуя линии его логики.
«Вот именно. Ирония же заключается в том, что я мог получить всю необходимую информацию прямо от центрального компьютера, и мне не нужно было бы потрошить беднягу Хидрона. Мне-то центральный сообщил бы гораздо больше, чем то, что он когда-либо рассказывал шуту. Но все-таки Хидрон сэкономил для меня бездну времени и научил многому, до чего я сам никогда бы не додумался».
«Твоя гипотеза вроде бы и объясняет все известные факты», — осторожно сказал Хилвар. «К несчастью, она все еще оставляет открытой самую глубокую проблему из всех — изначальную цель создания диаспоры. Почему ваши люди склонны считать, что внешнего мира просто не существует? Вот вопрос, на который я хотел бы получить ответ».
«Я как раз и собираюсь на него ответить», — сказал Олвин. «Только не знаю, когда и как». И так они спорили и мечтали, в то время как час за часом семь солнц расплывались в стороны, пока кольцо их не обрисовало внешние обводы этого странного туннеля ночи, в котором мчался корабль. Затем одна за другой наружные звезды исчезли на грани черноты, и, наконец, в центре экрана осталось только среднее солнце семерки. Хотя корабль все еще пронизывал не его пространство, среднее светило уже сияло тем жемчужным огнем, который выделял его из всех остальных звезд. Яркость его увеличивалась с каждой минутой, пока, наконец, оно из точки не превратилось в крохотный жемчужный диск. И этот диск принялся увеличиваться в размерах. Раздалось кратчайшее из кратких предупреждений. На какое-то мгновение в корабле завибрировала глубокая колокольного тона нота. Олвин стиснул подлокотники кресла. Движение это было достаточно бессмысленным. И снова взорвались жизнью гигантские генераторы, и с внезапностью, которая почти ослепила, на небе появились все его звезды. Корабль снова выпал в пространство, снова появился во Вселенной Солнца и планет, в естественном мире, где ничто не может двигаться быстрее света. Они оказались уже внутри системы семи Солнц. Огромное кольцо разноцветных шаров теперь явно доминировало в черноте космоса. Но разве можно было назвать это чернотой? Звезды, которые были им знакомы, все привычные созвездия куда-то пропали. А Млечный Путь теперь уже не рисовался слабой полоской тумана на одной стороне небосвода. Он гордо пролегал теперь в самом центре мироздания, и широкое его полотно делило Вселенную надвое. Корабль все еще очень быстро двигался в направлении центрального Солнца, а шесть остальных звезд системы были словно разноцветные маяки, расставленные кем-то по небу. Неподалеку от ближайшей из них просматривались крохотные искорки планет. Должно быть, планеты эти были неимоверных размеров, если их было видно с такого расстояния. Причина туманного, а потому и жемчужного свечения центрального Солнца была теперь очевидна. Гигантскую звезду окутывала газовая оболочка. Она смягчала излучение и придавала ему характерный цвет. Глаз едва различал эту газовую туманность, и вся она была словно бы изломана, но как именно, невозможно было решить. Но оболочка была, и чем дольше на нее смотрели, тем протяженнее она представлялась. «Ну, Олвин, у нас с тобой теперь достаточно миров, чтобы сделать выбор», — засмеялся Хилвар. «А может, ты нацелился исследовать их все?» «К счастью, в этом нет необходимости. Если мы только сможем где-то войти в контакт, то получим всю нужную нам информацию. Знаешь, логично, наверное, будет направиться к самой большой планете центрального Солнца. Если только она не слишком уж велика. Я слышал, что некоторые планеты так огромны, что человек просто не может на них ступить. Его собственный вес раздавит».
«Да навряд ли здесь есть что-нибудь подобное. Понимаешь, я уверен, что вся эта система полностью искусственная. Во всяком случае, мы же еще с орбиты сможем увидеть, есть ли на планете города и деревни».
Хилвар кивнул в сторону робота.
«Эта проблема решена. Проводник-то наш здесь уже бывал. Он ведет нас домой, и мне хотелось бы узнать, о чем он в связи с этим думает».
Олвину это тоже пришло в голову. Но возможно ли... И не бессмыслится ли, чтобы робот испытывал хоть что-нибудь, напоминающее человеческие чувства, пусть даже он и возвращался после столь долгого отсутствия к древнему дому своего хозяина? Ни разу за все время, с тех пор, как центральный компьютер снял блокировку, делавшую робота немым, машина не выказала ни малейшего признака эмоциональности. Робот отвечал на вопросы и повиновался командам. Но истинное его «я» было для Олвина за семью печатями. А в том, что робот все-таки был личностью, Олвин был уверен. Иначе он не испытывал бы того туманного ощущения вины, которое охватывало его всякий раз, когда он вспоминал уловку, на которую попался робот. Этот интеллект по-прежнему верил во все, чему научил его мастер, хотя и видел, как тот ставил свои чудеса и лгал пастве. Странно, что эти неудобные факты не поколебали его преданности. По-видимому, он был способен, как и многие человеческие существа до него, примирять два противоречащих друг другу ряда фактов. Теперь он прослеживал свои воспоминания в обратном направлении к источнику их происхождения. Почти потерявшись в сиянии центрального солнца, лежала бледная искорка, вокруг которой поблескивали уж совсем крохотные миры. Необъятное по масштабам путешествие приближалось к концу. Через короткое время Олвину и Хилвару станет известно, не проделали ли они его впустую.